Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых». Я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня гость в нашей студии Дина Хитрова, экологический активист, волонтер общества добровольных лесных пожарных. Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте, Маша. Здравствуйте всем.
Сегодня у нас очень важная, очень насущная тема. Тема лесных пожаров. Вот хочется сегодня разобраться, что горит, где горит, почему и, собственно, что с этим делать. Вот буквально сегодня ночью микрорайон Солнечный в Екатеринбурге затянуло дымом, прямо уже даже не смогом, а дымом, соответствующим запахом гари. Ну и сегодня утром уже по всему городу был вот этот вот смог, это бросается в глаза, в нос и, конечно же, не может не беспокоить. Вот вы как человек, вникающий в эту ситуацию, человек, понимающий ее и неравнодушный к этой ситуации, как вы видите все эти лесные пожары, что происходит?
Да, тема пожаров, она очень сложная и, к сожалению, с каждым годом будет ухудшаться. Это не только мой прогноз, но по факту это доказательство есть уже по всему миру, что с каждым годом температура меняется, климат меняется, и только по этому 2021 году мы можем судить, что происходило и в нашем городе Екатеринбурге, и по Свердловской области, и вообще по миру, по России. Вы знаете, какие страшные пожары случились и в прошлом году, когда страшно горела Австралия. В этом году ужасно сгорела Якутия, и вообще площадь вот за весь пожароопасный период вот 2021 года сгорела порядка 18 миллионов гектар. Это колоссальная цифра. Я когда пересчитывала по площади Екатеринбурга, просто чтобы понимать, осознать вот эту цифру, потому что мало кто это может в уме представить, какой размер. Так вот, у меня получилось 384 размера нашего города. Вот представьте, сколько сгорело только в этом году. Вот. Также хочу напомнить, что в 2010 году, именно тогда я стала добровольным пожарным, тоже стала активно интересоваться этой темой и записалась в ряды добровольцев. И тогда тоже очень много горело. И очень многие стали эту тему поднимать, рассказывать ее только по одной причине. Потому что Москва вся была в дыму. Люди даже уезжали из города, чтобы спасать своих стариков, пожарных, жилых людей, грудничков, потому что именно им достается самая вот массивная активная часть. Они, к сожалению, самые незащищенные в этом плане. Угу. И в этот период вот задымления, смога, к сожалению, страдают все с острыми респираторными заболеваниями верхних дыхательных путей, у кого астма, и вот опять же пожилые люди и груднички. И как статистика, к сожалению, именно в это время повышается смертность. Это обидный факт. Мы теряем население именно по своей безалаберности и вот этим проблемам с пожаром. И в этом году, к сожалению, вот так называемый climate change, смена климата, про которую уже говорят все по всему миру, да, кажется, что, ну что это такое к нам, когда это придет? Через несколько десятилетий, а по факту это случилось уже в этом году, потому что та аномальная температура, которая была зарегистрирована в августе и в начале сентября, она не соответствовала вообще никаким данным, потому что такой аномальной жары плюс 35-40 градусов не было свыше 100 лет в Екатеринбурге. То есть мы опять же бьем все температурные режимы. И если раньше, ближе к концу лета и начало осени, оно всегда было холодным, влажным и постоянно вот уходящим в такую непроходимую слякоть и морось, то сейчас мы видим, вот сегодня, конечно, ночи уже прохладные, осень вступает в свои права. Но все те пожары, которые случились в конце августа и начале октября, это не что иное, как следствие того, что температура и воздух, он прогрелся, и те пожары, которые раньше могли бы не случиться, сейчас они происходят. И, но опять же, виноваты в основном люди. Как я люблю говорить, причины всего две. Люди, еще раз люди. Вот. Естественных причин пожаров в нашей области нет, потому что их всего три. Это извержение вулканов, метеориты и сухие грозы. Mm-hmm. Вот, к сожалению, в прошлом году и в этом достаточно серьезно горел заповедник Денежкин камень именно от сухих гроз. Это означает, что если раньше в этом регионе такого не было, то и сейчас климат меняется, и мы постепенно входим в ту фазу, когда уже изменить практически ничего невозможно. Мы не справлялись раньше, а теперь и подавно. Угу. И вот это, к сожалению, большая проблема.
Поясните, пожалуйста, каким образом именно люди вредят? Почему из-за людей происходят эти пожары по большей части?
К сожалению, антропогенный фактор уже все доказали. То, что человек очень сильно влияет на экосистему и всю Землю. И это не только связано с изменениями климата, но вот буквально сразу, если говорить только про пожары, самое банальное – окурки и недотушенные костры. Вот все это и является основой причин возникновения лесных пожаров на природных территориях. Потому что любой окурок, кажется, безобидный в кавычках, он может уничтожить большие территории, начаться развиваться и постепенно по полю, перелеску, в лес зайти, уничтожить большие леса или даже прийти в населенку и опять же привести к смертям. Потому что земляне — это не только люди, это еще животные, птицы, рыбы. Весь вот экосистема вся, это все влияет и на нас, и в том числе на людей. Потому что если люди безалаберно относятся к тому... Вообще курить вредно, надо начать с этого. Но уж если вы курите, обязательно тушите свои окурки. И уж, конечно, не выбрасывайте их просто в окно проезжающей машины. Да? То есть вот когда люди едут, они не задумываются об этом, открыли лобовое стекло, спустили, вернее, боковое, выкинули окурок и поехали дальше. Им некогда протушить этот окурок, а он может упасть именно в листву, пожухлую траву, туда, где есть чему гореть. И оттуда все это начинается. Потушить такой начинающийся пожар проще простого. Это наступить на него и пару раз потоптать. На это уходит буквально одна-две секунды, да? А вот потушить уже последствия пожара, которое разовьется, если ничего не делать, это, к сожалению, может привести либо к колоссальным выделениям средств, либо введению ЧС, либо уже много-много дней тушить какой-то пожар. Вот и сейчас случился, например, пожар, который пришел к торфянику на юге Екатеринбурга, и вот в этом солнечном зацепился вот этот торф, и он уже ушел вглубь. То есть это уже не просто пожар на поверхности, а уже торф, он характерен тем, что уходит вглубь, и если его не тушить, он сам не потушится. Даже если пойдут дожди, даже если будет холодно, он в принципе может пережить зиму. То есть вот торфяные очаги чем опасны? Они не только выделяют колоссальное количество отравляющего воздуха, вот, которым мы все дышим, но и, к сожалению, он очень такой долгоиграющий. То есть если его не тушить до конца, вот прям до победного, не просто окараулить и вокруг попалить немножко, вылить какое-то количество воды и посчитать, что вот там дымок идет, открытого огня нет, и значит можно закрывать. Нет, это, к сожалению, не так. И вот если его не протушить, то мы все будем наслаждаться вот этим ароматом, причем и с утра, и вечером, и в течение дня, особенно если роза ветров, направление будет именно на наш город, и это, к сожалению, вот как я говорила, приводит и к смертям, и к новым заболеваниям, к обострению всех хронических заболеваний. И вообще это, наверное, очень неприятно жить в городе, зная, что у нас есть и люди, и пожарные машины. Возможно, людей не хватает. Я об этом тоже постоянно говорю. Почему я стала добровольцем? Потому что я увидела, как государство не справляется. Нет нужного финансирования, нет нужного количества техники, нужного количества людей. Вот и на Ладоге тоже. Мы существуем с 2008 года. Общество добровольные лесные пожарные тушат острова Ладожский Шхер. Вот совсем недавно сделали национальный парк Ладожские Шхеры. И именно там существует тоже проблема с пожарами. И это, к сожалению, правда, по всей стране, по всему миру вот эти колоссальные изменения, они приводят к тому, что пожаров будет не только больше, они будут страшнее и гораздо сильнее влиять на нас, на наш климат, на наши города.
Дина, если я не ошибаюсь, вы каждое лето ездите на Ладогу в такую длительную экспедицию, и там с группой добровольцев тушите пожары. Вот расскажите, пожалуйста, об этой работе, как она происходит, какие люди приезжают, как вы организуете все вот это тушение. Расскажите, пожалуйста.
Да. А вот в этом году я провела на Ладоге порядка 74 дней, но это не рекорд. Обычно летом я либо вот в самом начале 2010-го и следующих годов я проводила практически full-time, что называется, полностью от заезда до выезда, то есть от конца мая до начала сентября. Иногда у меня получалось все лето, иногда 80 дней, вот как-то так. Но главное остается то, что я не могу бросить эту тему и занимаюсь ей. Вот в этом году был 12-й сезон, когда я ездила на Ладогу и оставалась там вот на очень долгое время, почти на 3 месяца. Вот. Обычно люди самые разные. И нас всех объединяет то, что мы, во-первых, неравнодушны и хотим защитить те природные территории, которые, во-первых, нам близки. То есть очень много людей туда приезжает, именно местных, которые живут в Ленинградской области, в самом Санкт-Петербурге, в окрестностях. Конечно, есть и москвичи, и из других регионов. Вот я тоже узнала об этом и уже не могу это все оставить, поэтому приезжаю каждый год, хоть живу совсем в другом регионе. И для меня кажется, ну, что там Ладога, это далеко и где-то там не мое, да? А вот нет, не нашего, понимаете? И я вот об этом тоже постоянно пишу, рассказываю на своих страничках соцсетей, что нет такого региона, нет такого места на Земле, которое было бы не наше. Это все наша Земля, наша планета. И если мы не научимся ценить даже то, что вам не принадлежит, даже то, что где-то там далеко, то мы, наверное, придем к тому, что вот останемся у разбитого корыта. Мы это все потеряем, но восстанавливать это очень-очень сложно. Вот. А если возвращаться к теме ОДЛП, мы существуем каждый год, уже не первый раз получаем президентские гранты, на них покупаем пожарное оборудование, лодки, моторы, оборудование, помпы, шьем костюмы для добровольных пожарных, закупаем амуницию, в общем, там очень много всего того, что необходимо для безопасной и полноценной работы. Иногда мы укомплектованы гораздо лучше, чем местные пожарные части. Вот мы, например, сотрудничаем с лесниками, которые уже знают нас и каждый год благодарят нас за работу, потому что фактически там один человек на огромную территорию, что он может? Он в лучшем случае приедет оформить акт о существовании пожара и узнает, где это, сколько сгорело и так далее. А вот тушить уже у него просто нет физических возможностей и средств. Угу. Вот. Или авиалесохрана, которая с нами каждый год тоже тушит, и мы знаем друг друга в лицо, потому что встречаемся на пожарах и уже знаем, что можем доверять друг другу. Но главное остается то, что ни лесников, ни вот авиалесохраны, их тоже не хватает. Иногда пожаров случается больше, чем обычно. Вот, например, этот год, опять же, возвращаясь к теме изменения климата, он был одним из самых пожароопасных сезонов. Вот все 12 лет у нас не было такого пика пожаров. Это означает, что вот я помню лично, весь июнь и июль стояла аномальная жара, тоже под 30 и выше градусов на Ладоге. Все было сухим, как порох, и фактически нужно было только поднести спичку. Иногда это, к сожалению, приводило к новым возгораниям, и каждый день у нас иногда случались дни, когда мы тушили не один, а сразу 2, 3, 4 пожара. Вот был рекорд своеобразный, когда мы тушили 4, даже 5 пожаров за один день новых. И вообще, если раньше мы говорили, что там несколько пожаров в год, то вот, например, этот год мы закрыли, у нас было 40 пожаров. Это абсолютно рекорд, Маша. И для нас вот раньше было вот самым максимальным 28, а тут сразу 40. То есть мы сразу вышли, своеобразно такой действительно рекорд побили. Мне очень жаль, что это произошло. Я бы с удовольствием просидела в сыром лагере, готовила еду добровольцам, например, или обучала их, и с удовольствием бы, если бы ничего не горело. Это было бы самым хорошим вариантом, сценарием, да, развития событий. Но, к сожалению, мы не выбираем. Именно поэтому мы там дежурим все время, потому что мы же не знаем, когда случится пожар. А там та же самая история, вот те же самые окурки и недотушенные костры. Люди приезжают на своих лодках, туристы-водники, путешественники, отдыхающие. Они приезжают на те или иные любимые острова, готовят, конечно, пищу на костре. Естественно, если люди курят, то они курят и на острове, да, и иногда все это бросают, оставляют. Если, например, костер горел, но вот уже угли тлеют, многие просто не знают этого и бросают, вот, считая, что там угли, как они могут что-то изменить. А на самом деле брошенные костры тем и опасны, что любой уголек, который там остался, он пока не представляет опасности. Но если ветер и все остальное, вот, что его не окружает, например, если костер разведен на чистом камне, то ветер может просто переметнуть вот этот уголек в то место, где есть чему гореть. Любой мох, лишайники, которыми полны вот эти острова, и они, к сожалению, загораются очень быстро. И мало кто знает, что на территории вот нацпарка Ладожские Шхеры, там везде все острова оторфованы. Это означает, что опять же проблема торфяных пожаров. И вот это все уходит вглубь, подгорают корни, подгорают деревья, они потом падают, как карандашики, в сильные ветровалы. И вот получается, что если не тушить такие пожары, если не реагировать и оперативно не выезжать, именно поэтому мы так часто заботимся о том, в каком состоянии наши лодки, обучаем добровольцев. Вот у меня есть, например, лодочные права. В этом году я получила, обновила, фактически они прошли 10 лет, и вот у меня снова на следующий срок новые лодочные права. Я научилась этому, потому что это необходимо для нашей работы. И также научилась, как работать с пожарами, как руководить тушением. Вот я, например, РТП, руководитель тушения пожара, и так как уже опыт большой, за плечами несколько сотен пожаров, которые мы потушили совместно с разными людьми в разных компаниях, и, естественно, хочется передавать эти навыки, умения следующим людям, которые приезжают, они совсем новички, но это значит, что у меня есть шанс, великий шанс передать вот все эти знания, умения, как работать именно в этой специфике. И то же самое в Екатеринбурге. Вот мы недавно рассказывали об этом, был сильный такой громкая история о том, что начались пожары в Екатеринбурге и Свердловской области, и мы создали группу добровольцев быстрого реагирования, ДБР. Вот. И она как раз реагировала на те или иные возгорания, которые происходили по Екатеринбургу, и выезжала на тушение. У нас не было ничего, мы начинали фактически с нуля. Это просто были люди, которым не все равно, и они хотели помочь. И мы тут же стали кидать клич, собирать людей, опять же, люди, кто на машине может помочь, кто может скинуться деньгами, например, чтобы купить пожарное оборудование. Вот я лично купила себе свой личный ранцевый лесной огнетушитель. Хоть он стоил денег, и мне не хотелось, например, этого покупать, но я вынуждена это сделать, потому что в моих интересах тушить, а тушить голыми руками, извините, невозможно. И потом мы собирали еще отдельно, в итоге удалось собрать, в том числе с помощью фонда Ройзмана, сумму не только на пожарное оборудование. В итоге мы купили 20 пожарных РЛОшек, вот этих ранцевых огнетушителей, каски купили всем, перчатки. Многие озаботились тем, чтобы купить себе личные костюмы и берцы. Об этом тоже я постоянно рассказывала и проводила небольшие мини-обучение, инструктажи перед выходом, потому что иногда в начале самом люди приезжали на пожар буквально в синтетике и в каких-нибудь кроксах, спортивной обуви, которая плавится. Это недопустимо. И в моих интересах рассказывать, чтобы люди получали актуальную информацию и могли знать, в чем оказаться на пожаре, как правильно тушить, что нужно делать вообще. То есть вот это комплексная работа, в которой надо хорошо разбираться, если хочешь этим заниматься.
А как много людей откликнулись вот в эту добровольческую команду ДБР. Были ли там молодые люди?
Да, на самом деле там была тоже очень разношерстная компания. Было в основном и студенты, и молодые люди, и вообще люди, которые готовы, например, носить лопаты или ранцы за плечами, то есть у которых хорошая физическая форма, которые не страдают серьезными заболеваниями, которые могут работать и заниматься тяжелой физической работой вот на открытом воздухе. Тушение пожаров – это все-таки достаточно сложный, трудоемкий процесс. То есть вот если человек не может по тем или иным причинам здоровья, конечно, он помогает другим способом. Например, распространяет информацию или помогает деньгами. Вот. А люди приходили разные, очень разные, потому что у нас у всех разные профессии. Кто-то работает или удаленно работает, у кого есть возможность, например, брать выходной, отгул или выходные, что часто бывало, потому что в обычные будни мало кто может отпроситься, а если выходной, они просто уже сами могут решать, смогут ли они отдохнуть или поехать, например, на тот же пожарный выезд. Вот. И, естественно, мы старались сделать так, чтобы группы были достаточно рабочеспособными, чтобы не было такого, что одна сильная группа, в которой много старичков, так называемых, как я, как другие люди, у которых есть уже опыт. Вот. Но по факту оказалось так, что кроме меня вот такого серьезного опыта практически ни у кого не было. И со временем это изменилось, потому что как только мы стали выезжать на пожары, как только мы стали работать бок о бок и каждый день встречаться, естественно, люди стали постепенно наращивать именно свой уникальный опыт. Я им стала помогать, рассказывать, что и как делать. И уже к началу сентября они все потушили по несколько пожаров, и для них это уже является, ну, таким базисом, основой для того, чтобы, например, встретить следующий год или весну уже во всеоружии. Потому что опытные пожарные, это очень важно, чтобы они могли так же, как я, передавать свои знания следующим людям, кто будет с ними тушить бок о бок уже в следующем году.
Да, вы знаете, я недавно как раз общалась с такими добровольцами, которые впервые отправились на тушение лесных пожаров, и они отмечают, ну, помимо того, что это, конечно, очень важно, очень интересно, они еще отметили то, как это сплочает людей, то, что люди, вот, объединяясь этой одной бедой, они вместе становятся как-то добрее, как-то более открытыми, и действительно вместе трудятся над одним делом. Вот вы чувствуете вот это единство, когда работаете вместе с командой добровольцев?
Да, совершенно верно. Очень часто именно так и происходит, когда люди объединены какой-то общей бедой, общей проблемой, и когда ее удается решить, это очень сплочает, потому что одно дело, когда горит, и мы ничем не можем помочь, и совсем другое дело, когда приезжаем на пожар и можем помогать лесникам или другим сотрудникам МЧС, например, помогать тушить пожары. Понятно, что хочется сделать так, чтобы этих пожаров совсем не было. Но уж если они случились, и если есть люди, готовые помогать, то, конечно, это огромное подспорье государству, потому что пока вот оно не справляется, надо что-то делать, иначе вся область горит. И очень здорово, когда люди чувствуют отдачу, они видят, что они делают совместно группой, и понимают, что вот без них, без их рук, без их возможности вот побыть здесь несколько часов, надышаться, конечно, дымом, что поделаешь, но, тем не менее, они видят результат работ. И это очень сильно здорово сплочает, как вы говорили, потому что, когда мы осознаем, что оставили лес в безопасности или, по крайней мере, на порядок уменьшили возможность распространения огня и сделали все возможное, чтобы вот сейчас этот лес больше не горел или каким-то образом локализовали участки, которые опасные, это здорово, потому что без этого было бы только хуже. И если говорить про торфяные пожары, они могут не распространяться. Даже если его по периметру протушить, он все равно будет уходить вглубь. И вот этот дымный запах, который вот сейчас в Екатеринбурге все чувствуют и уже не первый день дышат этим воздухом, это, к сожалению, тоже следствие того, что пожары не тушатся до конца. И мало кто знает, что эти пожары нужно тушить, ну, во-первых, профессионально, зная как. Это не просто полить. Вот, например, у нас есть ранцы, но нет пожарных помп и специального оборудования. Вот я вчера как раз разговаривала с нашими ребятами, скинула несколько обучающих роликов, рассказала, что такое вообще торфяные пожары, потому что с этим они еще не сталкивались. Мы тушили только низовые пожары с помощью ранцев. Вот. А если будет желание и возможность, в принципе, они уже сказали, что да, готовы, Дина, рассказывай, что нужно. И я вот рассказала, что нам нужно купить из того, что необходимо для тушения торфяных пожаров. И уже надеюсь, что к следующему сезону мы обретем возможность, соберем деньги на пожарные рукава, на мотопомпы, на железо, на все оборудование, которое будет необходимо именно для тушения торфяных пожаров. И тогда, возможно, что-то изменится.
Дина, если у кого-то из наших слушателей сейчас в сердце что-то ёкнуло, и он тоже захотел стать добровольцем или хотя бы единоразово поучаствовать в тушении пожара, то кому можно обратиться? К вам?
Можно ко мне, можно найти нашу группу, она существует ВКонтакте и Фейсбуке, Екатеринбург, добровольцы быстрого реагирования, можно так и набрать, или ДБР, просто сокращенно. Вот. Вы можете почитать всю информацию. Обычно мы, когда создавали группу, и добровольцы стали активно рассказывать об этом на своих страничках, я тоже в том числе рассказывала. Вот если почитать мою страничку, то, в принципе, вот за период второй половины августа и начала сентября я как раз рассказывала про все наши выезды. Вот. И, конечно, помощь бывает разной. Кто-то может помочь деньгами, кто-то может приезжать сам на своей машине, помогать, например, подвозить воду или наполнять трансы, или тушить непосредственно на кромке. То есть все возможности, они очень плавающие в зависимости от возможностей самого человека. Но помощь действительно требуется. И если человек хочет помочь, возможно, уже не сейчас, не в этом сезоне, а ближе к следующему сезону, то, конечно, лучше, чтобы он с нами связался, так или иначе, через группу, через меня, и узнал о том, что делается, каким образом будет происходить обучение, каким образом мы хотим выйти к новому пожарному сезону, в какой боеготовности будем. И, конечно, если есть желание и возможности присоединяться, я буду только за.
Надеюсь, всеобщими усилиями мы все-таки справимся с этой ситуацией лесных пожаров. Хотя бы если не потушим их полностью, то сделаем меньше и сделаем все, чтобы они не происходили хотя бы по нашей вине. Спасибо вам, Дина, что вы так активно участвуете в этой деятельности, что своим примером зажигаете других людей помогать. И я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях экологический активист, волонтер общества добровольных лесных пожарных Дина Хитрова. Дина, может быть, у вас есть в конце какое-то пожелание?
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, во-первых, спасибо вам, что вы интересуетесь этой темой. Я очень надеюсь, что за осень, зиму, пока вроде бы пожаров нет, про это можно узнать и почитать. Узнайте побольше о том, сколько горит, где горит и по какой вине. И если мы будем знать эту информацию, возможно, это изменит и наше мироощущение. Возможно, вы сможете понять, откуда столько пожаров и что можно сделать обычным людям. Даже школьники, когда знают возможность, например, свою, чтобы не становиться причиной пожара, вот я часто провожу экоуроки и рассказываю, что даже дети, если знают правила 3П, пролить, перемешать, проверить. И вот это самое простое, что можно сделать. Потушить свой костер, уверенно оставить полностью затушенные, полностью мокрые угли, это гораздо лучше, чем безалаберно оставить какой-то уголек, который будет шаять и приведет к новым возгораниям. Вот это самое важное. И спасибо всем неравнодушным, кто уже присоединился к нам, кто только собирается это сделать. Я надеюсь, что тема пожаров, она будет привлекать все больше и больше людей, и нас объединяет действительно очень мощное желание помочь не только своему городу, но и всем нам, потому что, я думаю, что не секрет, всем хочется жить в хорошем, удобном, чистом Екатеринбурге или в других городах, но без дыма. Давайте сделаем все возможное, чтобы дышать свежим, чистым воздухом. Спасибо вам, дорогие.
Спасибо большое. Это была программа «Время молодых». До скорого.